Добрый день, добрый вечер, точнее, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем тему семейных отношений, и так как я ее решил сделать достаточно серьезной, продолжительной, основательной, мы с вопроса создания семьи теперь переходим на семейные отношения как таковые. И сегодня мы разберем обязанности мужчины в свете этой темы. Но точнее мы сделаем больше даже вступительную беседу, которая перерастет в обязанности мужчины, если мы успеем это сделать. Сейчас мы с вами поговорим о том, вообще, почему мы говорим об обязанностях раньше, чем о правах. Дело в том, что психика мужчины и женщины, она очень сильно, прям противоположно, отличается друг от друга фактически. И отличие заключается в одной важной детали. Мужчина естественным образом получает счастье от психики женщины, а женщина естественным образом получает счастье от психики мужчины. То есть получается такое взаимодополнение. И это взаимодополнение, оно существует в самом начале идеи рождения в мужском или женском теле. Дело в том, что человек не просто так рождается, он всегда в этом мире ищет какого-то определенного вида счастья. И если бы мы искали какого-то другого счастья, мы бы не родились в человеческом теле и не заняли бы определенный пол в нем. Когда у нас есть, допустим, мужской пол или женский пол, это уже указывает на то, что еще до рождения у нас были определенные желания, которые теперь они начали выражаться именно в том, что мы родились мужчиной или женщиной. Причем, если говорить о законе кармы, то есть вообще два типа, как человек получает мужское или женское тело. Так, допустим, женщина в основном в своей жизни ищет счастье от мужчин. В результате в следующей жизни она рождается мужчиной. Это закономерность. Также женщина выполняет свои обязанности перед мужчинами в основном. Так, ну то есть, по крайней мере, чтобы получить счастье, она должна выполнять перед ними свои обязанности. И семейные отношения — это отношения мужчины и женщины, то есть она уже выполняет обязанности перед мужем. В результате этого у нее накапливается или позитивная, или негативная карма. Таким образом, если женщина, допустим, привязана к мужу, хочет от него счастья, и при этом не выполняет перед ним свои обязанности, или плохо выполняет перед ним свои обязанности, то она все равно родится в следующей жизни в мужском теле, но при этом она будет иметь много недостатков характера. То есть недостатки характера, если говорить о мужском характере, означают в данном случае внутреннее бессилие, невозможность, неспособность, непонимание, как выполнять свои мужские обязанности, чтобы, другими словами, принести женщине счастье. Таким образом, мужчина уже с прошлой жизни рождается таким, что он не может выполнять свои обязанности как надо. То же самое можно сказать про женщину. Если, допустим, мужчина плохо выполняет свои обязанности перед женщиной, но сильно хочет счастья от своей жены, то есть он требует каких-то моментов, но плохо выполняет свои обязанности, то в результате в следующей жизни, если он будет сильно привязан к жене, он рождается женщиной, которая не способна выполнять свои женские обязанности перед мужчиной. Таким образом, получается, что есть два типа рождений. То есть тонкое тело, женское или мужское, человек получает не только от того, что он хочет чего-то в своей жизни прошлой, а также от долгов, которые он имеет. Поэтому часто бывает так, что есть еще другой вариант рождения. Когда женщина, допустим, хочет, в принципе, может быть, у нее больше желания родиться женщиной, даже чем мужчиной. А может, она получила очень сильно отрицательный опыт от общения с мужчинами и так далее. Но при этом интересный такой момент. Если она плохо выполняла свои обязанности перед мужем, допустим, перед отцом, сыном, то в этом случае ей придется все равно родиться мужчиной, даже несмотря на то, что она не хотела родиться мужчиной. Но в мужском теле в следующей жизни она будет чувствовать себя плохо. То есть ей не будет нравиться свое психическое, не будет нравиться мужское тело, и будет хотеться женского чего-то. И будет хотеться готовить на кухне, хотеться, допустим, ему уже, то есть в этом мужском теле, будет хотеться сидеть дома, а не работать. А, допустим, будет хотеться, чтобы кто-то о нем заботился, а не самому оказывать защиту человеку. То есть, другими словами, иногда бывают такие, то есть два типа вообще рождения бывают в мужском теле. Одно рождение, когда мужчина рождается для того, чтобы выполнять свои обязанности, и у него это желанное рождение для него. А другое рождение в мужском теле, это когда мужчина, в общем-то, и не хотел рожаться в мужском теле, а судьба заставила, то есть он задолжал другим мужчинам, в принципе. То есть бывает хорошая карма рождения в мужском теле, бывает плохая. И разница заключается лишь в том, насколько человек в прошлой жизни выполнял правильно свои обязанности перед противоположным полом. То есть если женщина хорошо выполняет свои обязанности перед мужчинами, то в следующей жизни она рождается мужчиной, который будет хорошо выполнять свои обязанности перед женщинами. Таким образом, получается, из рождения в рождение получается, по крайней мере, более-менее нормальная ситуация жизненная. Но если все не так, то с каждым рождением идет перерождение психическое. То есть женщина может хотеть остаться женщиной, рождается мужчиной с женскими чертами характера, допустим. В следующей жизни она уже не просто рождается мужчиной, то есть он рождается мужчиной не только с женскими чертами характера, а с желанием, допустим, иметь рядом с собой мужчину. То есть чем дальше мы уходим в сторону плохой кармы, тем ближе мы приходим к каким-то извращенным пониманиям семьи, извращенным пониманием секса, извращенным пониманием любви и так далее. Все это связано не с тем, что человеку так хочется извращения в своей жизни, а с тем, что у него не хватает кармы хорошей, чтобы правильно относиться к этим вопросам. То есть ему, допустим, мужчине, вот хоть убей его, больше нравятся мужчины. Или женщине больше нравятся женщины, и тоже ничего с ней не сделаешь. Это связано именно с плохими рождениями в прошлой жизни. Здесь есть два пути. Один легкий путь – это просто отдаться чувству и заводить семью с мужчиной с мужчиной. Второй путь – это путь правильный и тяжелый, когда, родившись в мужском теле и не имея мужских черт характера, не имея естественной способности выполнять обязанности свои перед женщиной, мужчина, тем не менее, воспитывает в себе эти способности и постепенно таким образом развивается как личность и через какое-то время становится способным создать семью уже с женщиной, а не как ему хотелось раньше с мужчиной. То есть, другими словами, всегда, когда создаются вот однополые семьи, это какое-то отступление, психическое отступление от борьбы, от работы над собой. Если углубляться в эту тему, то следует понять, что самое тяжелое – это выполнять свои обязанности перед противоположным полом. Потому что эти обязанности все, они связаны с влиянием двух эгоизмов друг на друга. Всегда очень больно выполнять правильно свои обязанности перед близким человеком, потому что это выполнение обязанностей, оно несет за собой два результата. Первый результат, который может быть, это тот, перед кем выполняются обязанности, может быть очень благодарным за это и может сам начать выполнять свои обязанности правильно. Второй результат – это тот, перед кем выполняются обязанности, может сесть на шею, возгордиться собой, облениться, расслабиться и так далее. То есть второй результат обычно не предполагается, когда мы говорим о своих обязанностях перед близким человеком. Но на самом-то деле мы должны предполагать оба случая. Поэтому выполнение обязанностей всегда входит в два аспекта. Первый аспект – это бескорыстное выполнение своих обязанностей перед близким человеком. А второй аспект – это правильное отношение к нему, в случае неправильного отношения к выполнению твоих обязанностей перед ним. То есть, если он неправильно настроен по отношению к тебе, если он неблагодарен, другими словами, то эта неблагодарность должна быть правильно оценена, воспринята. И то есть всегда человек, который хочет создать счастливую семью, выполняя свои обязанности перед близким человеком, он должен всегда понимать такую вещь, что элемент воспитания близкого человека является неотъемлемой частью счастливой семейной жизни. И это понимание является на самом деле очень важным, потому что очень часто так бывает, что человек даже сам не замечает, как он настраивается неправильно. То есть ему естественным образом кажется, допустим, женщина убирается на кухне, моет полы, готовит и так далее. Мужчине через несколько лет совместной жизни кажется, что это само собой разумеется. Точно так же, как, допустим, само собой разумеется, что светит солнце, хотя оно тоже не само собой разумеется светит, оно светит, потому что к этому есть определенные влияния определенных личностей, которые управляют Вселенной. Мы считаем, что солнце светит, обязано светить. Если тучи на небе, то мы очень ругаемся. Точно так же бывает так, что мы считаем, что жена обязана убираться, или, допустим, готовить, или она обязана меня любить. На самом деле все это является аскезой. То есть любое действие по отношению к противоположному полу всегда является аскезой. Не то, что женщине всегда нравится готовить. Для нее иногда это бывает невыносимое занятие. Или, допустим, стирать или убираться в квартире. Иногда для женщины может быть невыносимо. Почему? Потому что все это не оценивается должным образом. Она не получает результата от этой деятельности. То есть всегда мы не можем вообще в этом материальном мире получить полного результата от любой деятельности, направленной друг на друга. Но какой-то результат все равно должен быть, иначе тогда семья несомненно разрушится. Ну, допустим, мужчина выполняет свои обязанности перед женой. Вроде бы результатом должно быть то, что она должна стать счастливее. Но если результатом становится, что она привыкает к этому и начинает злиться, если их не выполняют, и начинает агрессивно себя вести, если эти обязанности выполняются хуже, чем раньше, то это значит, что жена нуждается в воспитании. То есть обязанностью является здесь уже не давать что-то, какое-то счастье, не дарить своим поведением счастье, а наоборот, как-то построже себя вести или отгородиться, отстраниться от близкого человека на время. Эта отстраненность, она может дать хороший результат. То есть она может реально улучшить отношения. Но это является, все это является искусством отношений. То есть правильно выстраивать отношения друг с другом тоже является обязанностью и мужчины, и женщины. Другими словами, все, что приносит счастье в семейную жизнь, все является обязанностями, но тем не менее, в отличие от западного представления, где часто считают, что человек обязан делать то, что от него требуется, согласно ведическому знанию, мужчина должен делать вполне конкретные определенные вещи в семье. И, конечно же, это не значит, что он совсем не должен делать что-то другое. Но, тем не менее, если мужчина хорошо выполняет свои мужские обязанности и, допустим, не может выполнять женские, то это не сильно повредит семейной жизни его. В какой-то степени повредит, но не сильно. Но если он хорошо выполняет женские обязанности и совсем не может выполнять мужские, то это, несомненно, разрушит его семью. Иногда не сразу. Бывает так, что мужчина и женщина, они меняются ролями в силу неотработанной кармы. То есть женщина имеет мужские черты характера, мужчина женский, и поэтому естественным образом женщина, допустим, зарабатывает деньги, а естественным образом у нее это получается, кстати. Она может руководить коллективом естественным образом. Естественным образом она, допустим, влияет на своего мужа, то есть она распоряжение делает. А мужчина естественным образом подчиняется ей и слушается ее, и готовит на кухне, там, убирается в квартире и так далее. Все это происходит естественным образом, но какое-то лишь время. Почему? Потому что если женщина родилась в женском теле, то она все равно будет больше испытывать счастье от того, что к ней будут относиться по-женски, то есть как к женщине. Другими словами, отношение снизу вверх не является отношением как к женщине. То есть мужчина снисходит до женщины и отдает ей свою любовь через милость, через знание, через силу, через ответственность, через защиту и так далее. Женщине от этого очень приятно становится, если она действительно понимает, что ей нужно в жизни. Но бывает так, что в силу плохой кармы женщина не понимает, что им нужно. Именно такое отношение. В результате они начинают требовать от мужчины чего-то другого, подчинения. То есть они требуют, чтобы мужчина выслушивал ее строгое мнение по какому-то поводу. Или она требует, допустим, чтобы мужчина больше делал женских обязанностей, выполнял, а не мужских. В этом случае, естественно, что здесь нет такого, что мужчина в этом случае должен ей объявить бойкот и там сражаться с ней за свое мужское право. На самом деле, когда такая семья создается, то в этом, значит, есть какая-то определенная уже полярность. То есть, если женщина так себя ведет, то чаще всего мужчина тоже не совсем, не в полной степени мужчина по своему развитию. Поэтому сначала семья действует так, как удобнее. То есть, допустим, обязанности распределяются, как их удобнее распределить. Но постепенно, в результате совместной жизни, обязанности должны постепенно формироваться правильно. То есть мужчина на себя больше берет мужских обязанностей, это в этом его долг заключается, а женщина больше наберет себя на себя женских обязанностей. Причем в этой ситуации не нужно указывать друг другу на то, что ты должен делать. Вернее, можно подсказывать. Сам процесс воспитания тоже является обязанностью. То есть часто мужчины не понимают, как заботиться о женщине, ухаживать за ней. И бывает, что к этому нет опыта в тех отношениях, которые были у родителей. Так или иначе, женщина в этом случае должна подсказывать, как-то именно учить мужчину, как ухаживать за собой. С другой стороны, также мужчина должен иногда подсказывать жене, как правильно по-женски себя вести, чтобы это вызывало какие-то трепетные чувства. Другими словами, подсказки какие-то должны быть, но это подсказки, а не ругань, ненависть, злоба, требования, унижение и так далее. То есть вот как раз в вопросах того, что ты должен делать по отношению ко мне, надо быть очень внимательным и чутким, и быть очень осторожным, потому что как раз эта тема является самой больной, потому что когда в отношениях нет счастья, естественным образом хочется всю эту вину, что счастья нет, взвалить на близкого человека. Потому что тем более явно видно, что счастье возникает из-за того, что он что-то не доделывает. Это явно видно невооруженным взглядом. Допустим, жена недостаточно хорошо готовит там, или не стирает, или не убирает, или еще что-то делает по-женски плохо. Муж не приносит денег домой. Это явно видно невооруженным взглядом. Кто-то кому-то изменяет, кто-то кого-то предает. То есть эти вещи абсолютно видны и явны, и ясно, что он виноват. Но на самом деле, если говорить о правилах совместной жизни, то не бывает так, что виноват тот один. Всегда виноваты оба. И всегда вопрос только заключается в том, как решать проблемы. Есть два способа решения. Первый способ – это мирный способ, основанный на развитии отношений, на учебе совместной. И второй способ – это война, то есть рушить отношения, как-то настраиваться негативно, ненавидеть, не любить, злиться и так далее, молчаливо терпеть. То есть есть много разных способов, как разрушать отношения в результате неправильного понимания, как их строить. Поэтому следует понять, когда отношения развиваются, следует понять одну вещь очень простую, что всегда в этих отношениях будут проблемы, потому что это взаимодействие двух эгоизмов. И второе, что нужно понять, это то, что всегда именно уважительное, конструктивное отношение друг с другом рождает хорошие плоды, дает возможность преодолеть большие проблемы, плохую карму. Есть много разных способов, как разрушить отношения и типов отношений, которые выстраиваются неправильно. Но какие бы отношения ни были, все равно самый лучший способ решать вопросы – это мир. Хотя в этом мирном урегулировании вопросов всегда могут быть какие-то бойкоты там, тогда и так далее. Это нужно для того, чтобы повысить уважение по отношению к себе. То есть самый лучший способ разрешения конфликтов и проблем, если близкий человек не реагирует на тебя позитивно, это молчание, отодвижение от близкого человека, то есть меньше общаться, меньше встречаться и, может быть, даже на время уехать и таким образом вызвать к себе, возбудить привязанность естественную, которая живет в близких людях, вызвать к себе уважение. И после этого, когда близкий человек начал по-другому уже себя вести, можно уже мирным способом дальше пытаться разрешить все вопросы, проблемы, обучать друг друга, развивать отношения, обучаться самим. Таким образом, существует определенная схема вот этих отношений. В ней важно понять, что так как отношения между мужчиной и женщиной – это отношения эгоизма, всегда двух эгоизмов, поэтому эти отношения всегда постепенно портятся. То есть сначала они очень возвышенные, трепетные, потом они становятся похуже, потом они могут перейти в негативную форму. Если в семье не отработана система, как решать проблемы, то в этом случае семья, несомненно, начинает постепенно напрягаться все больше и больше, и все может прийти к разрухе. Также к разрухе способствуют нечестные отношения друг к другу, недоверие друг к другу, обман, разврат и так далее. То есть многие факторы, которые указывают на то, что перед тобой находится не близкий человек, а далекий. Итак, естественно, что мужчина всегда будет близким, если он выполняет свои мужские обязанности, вызывая счастье или привязанность в сердце женщины. Но не всегда бывает так, что даже выполняя свои обязанности правильно, мужчина способен сам правильно к этому относиться. Или он способен правильное отношение вызвать по отношению к себе. Вот в этом много часто бывают проблемы. Первая проблема – мужчина, выполняя свои обязанности, делает это неправильно, настраиваясь. То есть он не настраивается на бескорыстие, на любовь, на щедрость и так далее. Он настраивается на то, чтобы была какая-то отдача. И в этом случае, несомненно, отношения рушатся. То есть бывает так, что мужчина очень много выполняет своих мужских обязанностей дома, но при этом это все приводит к тому, что он все больше и больше напрягает семью. То есть он постоянно указывает на то, что он вот такой хороший, все выполняет, а близкие люди не выполняют. Он постоянно обижается, если это не оценивается должным образом, там, и так далее. То есть такое выполнение своих обязанностей, наоборот, еще быстрее разрушает семью, чем невыполнение его. Фактически в этой ситуации все бывает совсем по-другому. То есть в этой ситуации лучше вообще ничего не делать, чем делать так, чтобы всех злить и увеличивать от этого свою гордость и спесь. Другой вариант, когда мужчина, выполняя свои обязанности, не способен, не имеет чувства собственного достоинства достаточно сильное. И в результате женщина начинает требовать от него выполнения этих же обязанностей все больше и больше, что приводит опять к разрушению семьи. То есть взаимодействие двух эгоизмов означает правильный настрой. Это как два индикатора, которые должны всегда показывать один и тот же уровень. Уровень чего? Уровень эгоизма или чувства собственного достоинства. В семье всегда чувство собственного достоинства мужчины и женщины должны быть на одном уровне. Иначе в этих отношениях могут развиваться различные проблемы. Так, если чувство собственного достоинства мужчины сильнее, чем у женщины, то в результате женская природа начинает забиваться, она начинает таять, она начинает чувствовать себя неудобно в этом доме, плохо, тяжело, и в результате разрушаются отношения. Второй вариант – чувство собственного достоинства женщины сильнее, чем у мужчины. В результате мужская природа постепенно начинает гаснуть, что приводит опять к разрушению отношений. Таким образом, взаимодействие двух эгоизмов или ощущение чувства собственного достоинства должно постоянно регулироваться. Надо очень хорошо понимать, как женщине себя вести, как мужчине себя вести. В целом, чувство собственного достоинства в семье держится на равных, но мужчина всегда должен чувствовать себя старшим, главным, ответственным, серьезным и так далее. А женщина должна чувствовать себя при этом подчиненной, но у ней тоже есть какие-то преимущества. Она в доме хозяйка, она в доме принцесса, она в доме самая обаятельная, привлекательная, добрая, нежная и так далее. То есть у нее есть какие-то определенные прерогативы, приоритеты, которые никто не может занять. Допустим, если мужчина лезет в сферу деятельности женщины, и он лучше, допустим, хозяйка, чем она, то есть он лучше готовит, пытается лучше готовить, соревноваться с ней, как готовить или как стирать, начинает соревноваться с ней, как, допустим, ухаживать за детьми, там, в доброте, в ласке и так далее, то женщине это не понравится. Это вторжение в ее психическую структуру, очень глубокая, неправильная и не приносящая никакой пользы. С другой стороны, если женщина вторгается в сферу деятельности мужа и начинает пытаться соревноваться в нем во власти, строгости, с ним соревнуется по тому, кто деньги зарабатывает больше в семье, она соревнуется с ним в уважении, авторитетности и так далее, то в этом случае мужчина будет несчастен, потому что идет вторжение женщины в сферу мужского достоинства. Таким образом, эти все вторжения, они часто бывают непонятными и естественным образом происходящими, но они всегда вызывают проблемы. Поэтому женщина должна очень четко знать, в чем обязанности женщины, а мужчина должен четко знать, в чем обязанности мужчины. И это знание, понимание вопросов, как себя вести правильно, чтобы не трогать чувство собственного достоинства близкого человека, чтобы не повышать эгоизм близкого человека, чтобы не снижать чувство собственного достоинства близкого человека. В этом заключается искусство отношений между мужчиной и женщиной. Потому что есть другой, конечно, вариант. Лучше держаться друг от друга подальше и не трогать друг друга, тогда проживем счастливо. Но само по себе отсутствие обмена отношений в отношениях, когда нет обмена, это приводит тоже к страданиям. Второй вариант, надо просто сильно любить друг для друга, как можно больше делать, и тогда мы будем счастливы. Когда ты сильно любишь и делаешь друг для друга очень много, но не контролируешь ситуацию, отношения могут очень сильно углубиться друг в друга, и потом они станут болезненными из-за того, что малейшее невнимание друг к другу может принести сильную боль, из-за того, что отношения стали сильно привязанными, сильно глубокими. То есть чрезмерное отчуждение в отношениях, чрезмерная привязанность в отношениях, невыполнение своих обязанностей в отношениях, все это приводит к страданиям. После того, как все это было объяснено, вы видите, насколько тема отношений мужчины и женщины сложна, многогранна, и насколько она действительно может принести страданий и трудностей, если этот вопрос не изучать. Фактически, как-то мои слушатели задали мне вопрос, а бывает ли так, что когда мужчина и женщина сходятся, у них идеальная совместимость, они живут друг с другом хорошо. Бывает ли так, что они, не занимаясь вопросом, как улучшить свои отношения, не изучая, каковы обязанности мужчины и женщины, не изучая семейные отношения, могут ли они сохранять счастливую семью на всю жизнь? В принципе, могут, но только в одном случае. Если они получили уже такое воспитание с детства хорошее, что в их психику, в их разум уже заложена сама идея, как правильно себя вести с женой, с женщиной, с матерью, детей своих и так далее. То есть, когда это все в психику заложено правильным образом, то в этом случае и у мужчины, и женщины одновременно, в этом случае не нужно никакого изучения, не нужно никому ничего объяснять, не нужно никакой воспитательной работы. В этом случае отношения строятся естественным образом, идеально, и здесь ничего не нужно в них менять. То есть мы сейчас сделали какие-то ограничения довольно серьезные, когда семья само собой может быть счастливой. Теперь я хочу к этому добавить одну такую детальку. Она заключается в том, что во всех остальных случаях всегда отношения портятся вследствие того, что эти отношения между мужчиной и женщиной, они по природе эгоистичны. Мужчина всегда, наслаждаясь рядом со своей женой, его, естественно, мужской эгоизм начинает расти. А женский эгоизм растет в отношениях с мужем. В результате роста эгоизма ранимость людей тоже возрастает. А возрастание ранимости всегда приводит к обострению ситуации отношений. Это всегда приводит к проблемам, всегда приводит к истеричности у женщины и озлобленности у мужчины. Таким образом, мы пришли к одной интересной мысли, что зачастую, если молодые люди не изучают, как правильно себя вести, как контролировать себя в отношениях с женщиной, какие ограничения и какие правила в этих отношениях надо вводить с самого начала семейной жизни, то семья неизбежно начинает страдать, и отношения неизбежно начинают разрушаться. Таким образом, мы пришли к очень интересной мысли о том, что фактически невозможно быть счастливым в семейных отношениях, если не серьезно не изучать эту тему и не работать над собой в этом направлении. Здесь насчет по поводу работы над собой есть тоже две диаметрально противоположные идеи. Одна идея такая, что развивая отношения между мужчиной и женщиной, люди становятся счастливыми и больше ничего в жизни не надо. То есть достаточно просто иметь это семейное счастье, а все остальное трава не расти. Другой вариант, это люди в работе, мы говорим про работу над собой, потому что есть и варианты, когда люди не хотят работать над собой, а вот здесь вот именно так, люди настраиваются работать над собой друг до друга, и это основная как бы стезя их жизни, они считают, что это самое главное, что нужно делать. Второй вариант, молодые люди решают, что самое главное это работать над собой в достижении любви к Богу или духовной практики. И при этом они считают, что от семейных отношений, от взаимоотношений между мужчиной и женщиной, при этом сами установятся правильно, сами возникнут правильно. Просто очищая свое сознание, сердце, чистоту развивая, мы естественным образом будем относиться друг к другу правильно. В принципе, это так, но опыт показывает, что когда человек выполняет свои обязанности перед Богом, но при этом не выполняет свои обязанности или пренебрегает своими обязанностями перед людьми окружающими, особенно перед близкими, или забывает их выполнять, или недостаточно серьезно к ним относится поверхностно, не придает им значения, то в этом случае чаще бывает так, что он не очищается, а его сердце, наоборот, становится все больше и больше каменным. То есть он вроде бы возвышенный по отношению к Богу и вроде бы верующий, что несомненно так, но с другой стороны он не способен эту веру и возвышенность никому дать. То есть получается, что он очень однобоко развивается в отношениях с Богом, и это приводит к разрушению семьи точно так же, как, допустим, и не развиваться, и просто не выполнять свои обязанности. Таким образом, в выполнении своих обязанностей существуют две грани такие. Первая грань – это углубление в отношениях с женой, то есть искать счастье в отношениях с женой. Вторая грань – искать счастье в отношениях с Богом. Согласно ведическому знанию, человек должен выбрать середину. Если он живет семейной жизнью, он должен выбрать середину, и постепенно в результате совместной жизни и муж, и жена должны все больше и больше времени в этих отношениях уделять отношениям с Богом. Тогда развитие семьи будет идти правильно, потому что бывает так, что, допустим, человек созрел духовно, но при этом он много уделяет именно семейному счастью, отношениям, дающим семейное счастье, отношениям, дающим семейное счастье, уделяет много внимания. И мало внимания уделяет отношениям, которые дают духовное счастье, несмотря на свою радость, злитость духовную. В результате он будет чувствовать себя очень неудовлетворенным. И он не будет давать нужного развития своим близким людям тоже. Поэтому уменьшение материальных отношений, увеличение духовных отношений является вполне естественным развитием семейных отношений. И эти отношения должны возвыситься до такой степени, что должны стать абсолютно духовными, возвышенными, чистыми и не эгоистичными. Таков результат правильного построения отношений между мужчиной и женщиной в целом. То есть сначала эти отношения очень материалистичны, очень сексуальны, очень привязаны к мирскому и так далее. Постепенно они очищаются, приобретают какой-то более возвышенный вид. Теперь второй вариант. Допустим, мы решили сразу строить более возвышенные отношения. И обязанности свои перед мужем и женой мы считаем не самыми главными, выполнение этих обязанностей, не самой главной проблемой своей жизни. Результат будет печальный. Семья развалится. И я не думаю, что духовность таких людей, которые так считают, тоже будет устойчивой и будет действительно настоящей. Потому что только выполняя свои обязанности перед людьми, мы таким образом удовлетворяем Бога, который находится в их сердцах в виде сфер души или голоса совести. Таким образом, иногда религиозный человек тоже живет бессовестно по отношению к родственникам, очень грубо, холодно относясь к ним и так далее. То есть мы пришли к мысли, что в семейной жизни есть элемент служения Богу, а не просто взаимоотношения между мужчиной и женщиной. И наша цель этих лекций – объяснить, как семейную жизнь сочетать вот с этой обязанностью перед Богом, которая является, кстати, не 10%, не 5% обязанностей человека, а не меньше 50%. То есть мы, допустим, мы берем работу, средства на жизнь, деньги, там, учебу человека, его самосовершенствование, его достижение успеха в личной жизни и так далее. Все это является сферой отношений между мужчиной и женщиной. И другая сфера – это духовное отношение с Богом, которое мало кто вообще понимает, что это такое. А эта сфера должна занимать у зрелых семей не менее 50% времени, сил, желаний, устремлений. Таким образом, если этого не будет, то семья не будет счастлива по той причине, что всегда замкнутая энергия тает. Очень легко это объяснить на примере вообще, как человек должен жить, того, как человек должен жить, и как мы, от чего мы получаем счастье, от чего мы получаем страдания. Если мы бескорыстно относимся к людям, надо задать себе такой вопрос: почему большинство людей боятся бескорыстно относиться к людям, и почему бескорыстное отношение к людям не рождает полного удовлетворения очень часто? Ответ очень простой. Люди боятся бескорыстно относиться друг к другу, потому что это не всегда оценивается правильно. Не всегда бескорыстие рождает бескорыстие, не всегда любовь рождает ответную любовь и так далее. То есть часто в отношениях с людьми мы терпим поражение в ожидании того, что мы хотим видеть перед собой. Поэтому если человек настроен очень сильно на Бога, то в отношениях, с которым никаких поражений нет, сколько бы человек ни молился Богу, он будет испытывать все больше и больше счастья. Чем больше он счастья отдает Богу, тем больше он получает его назад. Таким образом, в отношениях с Богом, какой бы человек вере ни был, они всегда возрастающий характер имеют, природу возрастания. И никогда человек не чувствует в этих отношениях, что он чего-то недополучает, если он относится к Богу правильно, честно. А в отношениях с людьми все происходит иначе. Часто человек недополучает в отношениях с людьми, и ему нужна какая-то подпитка. Если он молится Богу каждый день, если он способен свои обязанности перед Богом выполнять, то в этом случае подпитка его, она дает ему возможность спокойно относиться к недостаткам людей и дает ему возможность не испытывать слишком каких-то больших проблем в отношениях с людьми, даже если они его не уважают и не ценят. С другой стороны, наоборот, если, допустим, человек очень много внимания уделяет отношениям с людьми, естественным образом, и он, допустим, отношения к Богу свои не так сильно строит глубоко, то в этом случае он будет очень сильно на людей обижен. То есть у него обида или неудовлетворенность окружающими людьми будет расти с каждым днем. И проблема здесь больше не в окружающих людях, на самом деле в нем самом. Никогда не нужно от людей ждать слишком чего-то большого. Надо понять, что наша цель жить в жизни в этом мире, это просто выполнение своего долга перед людьми. То есть мы им что-то должны, поэтому мы здесь и родились. А счастье приходит само собой. Счастье человека приходит от того, что он выполняет свои обязанности правильно. Счастье приходит просто по карме. Счастье приходит так, что его не ожидаешь. Оно, как в песне поется, когда его совсем не ждешь. Вот. Но мы, как только мы начинаем его ждать, вот так в этом начинается проблема. Проблема номер один – это ожидание счастья от окружающих людей. Эта проблема всегда рождает страдания. Поэтому счастье можно ждать только от Бога. Мы должны надеяться, верить, что вера означает ожидание счастья. Мы должны верить, что Господь даст нам достаточное количество счастья. И это счастье мы можем смело, получив его от Бога, можем смело отдавать людям, не ожидая чего-то взамен, потому что так как мы имеем что-то стабильно в своей жизни, таким образом мы можем стабильно отдавать. Итак, мы говорили с вами о принципах, основных моментах, аспектах взаимоотношений мужчины и женщины. Какие бывают трудности, какие бывают особенности, как строится вообще понимание, почему у мужчины мужские обязанности, почему у женщины женские, как эти обязанности извращаются, как происходит подмена мужских желаний на женские, женских на мужские, в каких случаях возникает дисбаланс, даже если человек выполняет все правильно, к чему нужно стремиться в отношениях. То есть мы разбирали такие общие вопросы, и я думаю, что темы, которые я осветил, они все сами по себе достаточно глубокие, и мы их будем каждый по отдельности разбирать. А сейчас мы с вами будем отвечать на вопросы, которые были заданы в прямом эфире, вернее заданы на почтовом ящике, который связан с прямым эфиром. Здравствуйте, Олег Геннадьевич, спасибо за лекции. Я встречаюсь с парнем, у него много негативных черт характера. Я понимаю, что у меня тоже много негативных черт, иначе бы мы не сошлись. Очень хорошо, это значит, что вы как-то уже поняли тему. Я стараюсь воспитывать в себе терпимость, не обидчивость, не терпимость, а терпение надо воспитывать, потому что терпимость означает что-то унизительное. Необидчивость, чтобы в нем не проявлялось критиканство, агрессия, нетерпимость. Несмотря на то, что мы часто ссоримся, мы очень привязаны друг к другу. Правильно ли то, что пока я не избавлюсь от своих негативных черт, я не смогу встретить более продвинутую личность? Вот сам вопрос задан уже неправильно, потому что он означает, что человек хочет избавиться не от своих негативных черт, а избавиться от человека, с которым он встречается. То есть, когда два молодых человека встречаются, то первое, что нужно понять, нужно ли вообще встречаться. Потому что, если уже появляется такая мысль, что мне надо найти кого-то лучше, то эта мысль уже означает, что есть какие-то проблемы, отсутствие веры, отсутствие уважения, отсутствие удовлетворения в отношениях. То есть это указывает на плохую карму само по себе. Вот. Также, когда письмо начинается с недостатков близкого человека, это уже указывает на то, что есть какие-то серьезные проблемы в этих отношениях, которые человек не может исправить. Как относиться к жизненной позиции человека, который занимается бизнесом, но деньги и слава не цель, в Бога не верит, для себя жить тоже скучно, ставит жизнью, целью жизни создать семью и вырастить детей. Стоит ли за него выходить замуж? К какой гуне относится это утверждение? Я стараюсь настраиваться бескорыстно, чтобы наши отношения улучшились, стараюсь дарить ему нежность и заботу. Правильно ли это делать, если человек не понимает что-то, что с ним происходит? Это плохо? Я зря теряю время. Вопрос. Мне нужно найти более духовную личность, чтобы пытаться создать с ним семью, и чтобы он имел цель, верил меня, вел меня за собой. или стараться отбросить карму в этих отношениях, отработать карму в этих отношениях. Подскажите, пожалуйста, как правильно воспитывать человека конкретно, что значит дистанцироваться, не разговаривать. Очень хочу понять. Спасибо большое, желаю вам счастья. Вы задали очень много важных вопросов, и ваша ситуация крайне тяжела. То есть, судя по письму, это сложная ситуация, крайне тяжелая, в которой есть о чем подумать. Первое, о чем вам нужно подумать, это о том, а насколько это действительно так, что он материалист, что он вообще очень эгоистично настроен, хочет жить для себя или хочет жить только для своей семьи. Насколько это так? Потому что часто бывает так, что в обиженном состоянии очень трудно понять вообще черты характера человека, который находится рядом с тобой. Первое. Второе, что вы должны понять сами, это то, что мужчины, они всегда в каких-то вопросах развиваются инертнее, медленнее, и им тяжелее дается развитие, чем женщине. Допустим, если мужчина не знает, как правильно себя вести в семье, и женщина не знает, то женщине узнать и понять это гораздо быстрее. Так устроена психика. Женщина быстро схватывает все новое и внедряет в свою жизнь. Мужчина это делает гораздо медленнее, с большим трудом. В чем заключается правильный подход женщины? Женщина должна вкладывать много сил в мужчину, прежде чем делать выводы, нужно ей жить с ним или нет. Другой вариант какой может быть? Такой, что она, допустим, решила не вкладывать силы, а искать сразу себе хорошего человека, хорошего мужчину. Но на хорошего мужчину есть 5 хороших девушек. Дело в том, что мужчины, они уже являются хорошими просто потому, что у них природа такая. То есть женщине легче быть хорошей, пока она замуж не вышла. Потом часто бывает, что женщины портятся в замужестве. Мужчины, наоборот, вызревают в женитьбе. То есть, когда они женятся, их жизнь бьет головой в асфальт, мягко выражаясь. То есть, они начинают немножко соображать, как делать, как дальше жить, что делать. То есть, они много ошибок совершают в личной жизни, в отношениях семейных. И на своих ошибках часто учатся. Поэтому ситуация к началу отношений очень часто выглядит так, что женщина чувствует себя намного лучше, чем мужчина в этих отношениях, вернее, правильнее, чем мужчина. Вот. А мужчина в этих отношениях часто учится на каких-то своих тяжелых ошибках. Вот. А следует понять, что это нормальная ситуация, что мужчина, когда семья создается, меньше понимает, куда идти, как стремиться. Это часто бывает так, если возраст достаточно молодой. Конечно, если вы, допустим, со зрелым человеком создаете семью, то странно видеть перед собой мужчину, который там дожил до 35 лет, и он не знает, в чем цель жизни, куда стремиться. Там. Вряд ли он, конечно, в этом возрасте быстро поймет, что-то изменит в себе. Но если это молодой парень, то вполне нормально, что он еще не понял, как ему, допустим, двигаться вперед. В отношениях, в развитии отношений не надо слишком много уделять внимания тому, какой он есть сейчас. Надо смотреть, как он меняется, насколько он способен изменяться, прогрессировать, насколько он склонен к этим переменам. То есть надо смотреть на свою способность поменять мужчину, насколько он стремится прогрессировать, догнать тебя, допустим, в отношениях и так далее. Вот на что больше нужно смотреть. Сама идея найти себе получше сразу, она ущербна с самого начала, потому что хороших мужчин очень мало, как я уже сказал, а хороших женщин очень много. Поэтому в результате женщины, кстати, часто так думают, что они хотят сразу принца на белом коне, чтобы никаких проблем не было. Но такие принцы уже все заняты, и поискав несколько лет принца, женщина принимает вполне правильное, разумное решение. Она выходит замуж за того, кто более-менее нормальный человек, и постепенно пытается исподволь как-то незаметно довести его до того состояния психического, интеллектуального, которое бы ей понравилось. Вот это будет подход более правильный и трезвый. Это одна сторона медали ваших отношений. Другая сторона медали заключается в том, что в какой-то степени они уже подорваны. В какой-то степени эти отношения уже попахивают сильной болью. И вы должны, так как вы еще не замужем, вы должны очень серьезно задуматься над тем, насколько вы способны меняться в отношениях друг с другом, насколько вы способны понимать друг друга, насколько вы уважаете друг друга. Если нет уважения и верности в отношениях, то они не нужны. То есть эти отношения не приведут ни к чему хорошему. С другой стороны, если есть какое-то уважение, есть верность, то это значит, что отношения могут постепенно развиться и стать более правильными. Часто бывает так, что женщина в своем письме пытается навязать свою мысль, свою, так как женщине сложно самой принять решение, она всегда пытается навязать свое решение тому, кому она задает вопросы. Очень часто психологи, они поддаются на эту провокацию и отвечают женщине так, как она хочет. То есть женщина наводит на мысль психолога, а психолог ей дает правильный ответ. На самом деле проблема заключается в том, что настроение по отношению к мужчине и женщине часто меняется. То есть сегодня она так о нем думает, через, допустим, несколько месяцев ее отношение к нему может быть прям противоположным. Поэтому это уже совет психологам, что не надо сильно в нем как бы настолько серьезно относиться к той позиции женщины, которую она сейчас занимает. Поэтому вот в этом письме я понял только одну вещь, самую важную, что в отношениях есть серьезные проблемы, которые, прежде чем создавать семью, надо решить. Если эти проблемы до создания семьи не будут решены, то надо дальше пытаться их решать или спокойно, дружески разойтись. Если разойтись не удается, значит, надо дальше думать, как жить, объяснять друг другу, какие проблемы, какие вопросы. То есть, как воспитывать близкого человека, как от него отдаляться там, и это отдаляться тоже, да. То есть, держаться на расстоянии, отдыхать друг от друга. Вы говорите, мы сильно привязаны друг к другу, но при этом часто ссоримся. Это значит, что в отношениях уважение, привязанность превысила. Чтобы увеличить уважение, до этого надо отдалиться друг от друга. То есть вы стали слишком близко, слишком рано. То есть надо держать дистанцию в отношениях, иначе уважение может превратиться в чрезмерную привязанность, означает взаимное унижение. То есть дистанция между близкими людьми должна уменьшаться постепенно по мере развития уважения. Чем уважение больше, тем дистанция может быть меньше. И уважение меньше становится от чрезмерно близкой дистанции. То есть вы сказали, нужно ли отдаляться. В вашем случае нужно отдаляться. То есть нужно как-то чуть-чуть отдалиться от близкого человека и подержаться немножко на расстоянии от него и попытаться увеличить с вашей стороны уважение и с его стороны. То есть вам надо отдохнуть от отношений какое-то время и дальше, и при этом не думать и расходиться, и попытаться дальше посмотреть, что будет дальше. Если после отдыха он начнет больше уважать, больше прислушиваться, правильнее себя вести, значит, у вас есть возможность дальше воспитывать этого человека. А в отличие от женщины, мужчина, он при длительном общении может очень сильно поменяться, то есть он может стать противоположностью фактически, если он работает над собой, если он понял эту необходимость. Женщина же, хоть она и меняется внешне, какие-то глубинные вещи ей поменять себе очень сложно. Другими словами, женщина меняется быстро, но не слишком глубоко, а мужчина меняется глубоко, но очень медленно. Поняв эти принципы, мужчина и женщина могут строить отношения друг с другом. То есть, если мужчина видит, что женщина как-то совсем далека от него в отношении ее взглядов, понимания вещей, то, может, ему и не стоит с ней заводить отношения. А с другой стороны, если мужчина также слишком далек, то есть вероятность, что он постепенно приблизится, если она правильно к нему будет относиться. То есть вот такие принципы, которые надо учитывать. А в чем заключается явный недостаток мужчины в отношениях с женщиной? Это его непривязанность. Когда мужчина не привязан к женщине и, допустим, недостаточно любит ее, недостаточно предан ей, недостаточно ценит ее, то в этом случае ее способность менять его, она становится минимальной. С другой стороны, если мужчина чрезмерно привязан, то это не так страшно, то есть можно чуть его отдалить от себя, и эта привязанность поможет его воспитывать. То есть, когда нет любви, гармонии между людьми, это явный недостаток. Когда чрезмерная привязанность, это не является сильно большим недостатком, это признак неправильных отношений. То есть, это не то, что дает, должно сразу давать наше основание расходиться. Ну вот таким образом я ответил на это письмо. Подумайте внимательнее. Самое главное, что я понял из него, что у вас сейчас позиция внутренняя, она незрелая, она не основывается на том, как правильно отношения развивать и строить. Есть несколько к этому как бы поводов. Первый повод — это ваша разочарованность. Второй повод — это то, что вы допустили неправильное развитие этих отношений и так далее. Всего вам доброго. Я думаю, что какой-то ну, из этого ответа вы извлекли урок. Теперь у нас следующее письмо. Мы переходим к следующему письму. Здравствуйте. Мне очень нравится ваша лекция. У меня сейчас сложный период. Я не знаю, как мне дальше быть с нашими взаимоотношениями. Мне 27 лет, ему 33. Хорошая разница, приемлемая. И мы не живем вместе, но встречаемся год. Нормально. У меня до этого было несколько романов, но опыта совместной жизни не было. У него был опыт, но он ищет идеальную жену, чтобы жениться. Периодически заходит речь о сближении, но если есть несовместимость. Я романтическая личность, эмоциональная, немного инфантильная, обидчивая, но что в же время рассудительность, стараюсь быть спокойнее. Он человек настроения. Очень активный, решительный, деятельный человек, но очень нетерпимый, гневливый, критичный. Я очень стараюсь развивать женские качества, быть заботливой, нежной, ласковой, прощать его, уважать. Но внешнюю деятельность воспринимаю окружающих через призму своего восприятия. Не всегда мои действия правильно истолковываются. Могу совершать необдуманные поступки, говорить в эмоциональном порыве, иногда с ним, когда у него тяжелый период, не умею создать атмосферу, чтобы он расслабился. Он очень ругает меня за то, что я не умею себя корректно вести в обществе. Сказывается разность воспитания, он из более интеллигентной семьи, что я не самостоятельно безответственно. Я очень обижаюсь, когда он ругается, так как я очень стараюсь делать так, как он считает правильным, но не всегда получается. В то время, когда у него хорошее настроение, он очень заботливый. В интимной сфере у нас полная гармония. Но его раздражает мой инфантилизм. Он говорит, что не чувствует, что мы на равных. Я, честно говоря, не понимаю, как можно быть любимым мужчиной на равных. Только можно и уважать, и слушаться. Он говорит, что я его совсем не воспитываю. А я и правда слишком эмоциональный и от него завишу, чтобы воспитывать. В то же время он может эмоционально, он может очень скептично, иронично воспринимает то, что я говорю, может быть, придирается не к смыслу, а к неправильному постановленному ударению в слове или неправильному слову. Получается, что у нас нет доверия, он мне не доверяет. Напряженно рядом со мной чувствует, боится, что я что-нибудь ляпну или сделаю не так. Я чувствую критический настрой, очень волнуюсь, ошибаюсь и расстраиваюсь. У меня развивается скрытность, я боюсь, что это ему говорится, советоваться, так как он сначала накричит, затем скажет, какая плохая, и не факт, что поможет, может сказать, что я совсем не самостоятельно не могу принимать решения сама. В отношениях открытости я очень открытый человек, стараюсь с ним делиться своими переживаниями. Но он считает, что нельзя все рассказывать другому человеку, что это портит отношения. Когда он гневается, я, конечно, сначала внутри обижаюсь, но стараюсь тут же у него просить прощения. Просто сейчас мне стало очень тяжело это делать. Мне кажется, он меня не ценит. И я не знаю уже, хочу ли я за него замуж. Вторая проблема заключается в совместной деятельности. У него своя фирма, он занимается переговорами, рекламой, я дизайнер. По роду своей деятельности мы хорошо сочетались с работой. Ему очень нравятся мои работы, но в процессе работы постоянно возникают конфликты из-за моей расхлябанности, его нетерпимости, моих опозданий, его гнева, его критики, моего внутреннего сопротивления, спора, желания доказать, что я чего-то достойна. К тому же он разделяет работу и личные отношения. В итоге в рабочем процессе он не видит во мне женщину, что меня очень обижает. Все конфликты протекают по шаблону. Я что-то делаю не так, он кричит, я плачу или он уходит. Потом просит прощения, чтобы накричал или я извиняюсь. Мы обсуждаем спокойно, что произошло, и миримся. Он недоволен скоростью моего изменения, считает, что я ничего не исправляю. Что делать, чтобы гармонизировать отношения? Возможно ли их создать? Стоит ли работать вместе? Как мне следует себя вести? Из этого письма я понял, что женщина, хоть и называет себя эмоциональной, она на самом деле достаточно трезво описала ситуацию. При этом и свои недостатки, и свои недостатки мужа она раскрывает в полной степени, и что указывает на ее достаточную разумность. На самом деле эмоциональность женщины не является признаком инфантилизма. Это неправильное понимание вещей, потому что эмоциональность женщины всего лишь указывает на активность чувств, что является признаком проявления женской природы как таковой. Инфантилизм женщины, наоборот, выражается в ее неспособности понять недостатки, свои недостатки в отношениях. Если женщина хорошо понимает свои недостатки в отношениях, ее нельзя назвать инфантильной. Скорее, наоборот, она достаточно трезвый и разумный человек. Другое дело, что есть какие-то проблемы, действительно, которые вскрылись в результате этого письма. Первая проблема – это несовместимость по Юпитеру, то есть несовместимость в идеях, взглядах, в способности воспитывать друг друга, в отношениях веры друг в друга. Эта несовместимость может преодолена быть следующим образом. То есть, если речь говорить о девушке, то вы должны сейчас увеличить чувство собственного достоинства в отношениях. То есть вы должны стараться поставить себя в отношениях так, чтобы вас молодой человек не унижал, чтобы он старался объяснять вам все достаточно спокойно и уважительно. Хоть он из хорошей семьи, я так понял, что его объяснения, они не совсем корректные, это значит, что вы позволили ему это делать. То есть вы недостаточно уважаете себя как личность. Это не признак инфантилизма, это признак неправильного взаимоотношения, чувств собственного достоинства, то, о чем мы говорили в этой лекции. То есть ваше чувство собственного достоинства сейчас унижено, его перебирает через край. Таким образом, вы должны сделать следующее. Вы должны немножко отдалиться от него и не давать ему возможности ругаться. То есть, в принципе, он может ругаться, но вы не должны на это отвечать беседой, рассуждениями, разговором. То есть лучше всего молчать, когда вас унижают, и отдаляться от человека. Если у вас будет достаточно твердости духа, чтобы делать это таким образом, через некоторое время сначала у него произойдет всплеск негатива, он будет пытаться отстаивать свою позицию в отношениях, а потом он начнет, привязанность работает, и он начнет извиняться и пытаться относиться по-другому. В этот момент надо выставить свои требования и дальше пытаться отношения уже строить немножко по-другому, более. Чувство собственного достоинства должны быть всегда на равных между мужчиной и женщиной. Вопрос заключается в том, кто старше, кто младше. Психически это может выглядеть так, что мужчина старше, женщина больше подчиненное положение занимает, но чувство собственного достоинства должны всегда быть одинаковыми, иначе мужчина может обнаглеть или женщина может обнаглеть. То есть это большая проблема, потому что от семейных отношений отношения двух эгоизмов. Часто из-за этого бывает много вопросов, проблем. Это первое, что хотелось посоветовать в этой ситуации. Второе, что хочется посоветовать, судя по письму, отношения уже слишком близкие. То есть говорить о том, чтобы создать семью, не создавать семью, здесь уже, мне кажется, поздновато, потому что видно, что вы очень друг друга сильно врослись уже как личности. То есть у вас, несмотря на конфликты, нет даже идеи, что уйти, допустим, от него. Видно, что вы очень сильно к нему привязаны. Это значит, что у вас нет другого выхода, вы должны развивать отношения правильно и попытаться сделать так, чтобы они созрели более-менее нормально. Следующий момент, который важно понять, это то, что у вас, очевидно, нет совместимости еще и по Сатурну, то есть вам очень трудно работать вместе. Поэтому я бы посоветовал вам как-то найти способ по отдельности работать или в работе не слишком сильно контактировать, потому что это, несомненно, разрушает ваши отношения. То есть видно, что во время деятельности есть какие-то серьезные проблемы, которые, то есть семейные отношения не должны проецироваться в полной степени на деятельность. То есть когда люди работают вместе, они должны как-то по-другому немножко относиться друг к другу. Бывает так, что женщина начальница, мужчина подчиненный и так далее. То есть семейные отношения здесь не могут в полной степени проецироваться. Если в них есть гармония в деятельности в семье, тогда можно это оставить. А если работа вместе приносит беспокойство и чувствуется, что это излишняя проблема, то, может быть, есть смысл попробовать в работе разделиться и работать порознь, а строить совместные отношения уже больше по семейному типу, чем по производственным. Часто это является большой проблемой, что молодые люди уже, допустим, не хотят быть вместе, но они работают вместе, они не могут не быть вместе. Часто в их отношениях совместная работа не дает возможности им регулировать отношения. Так, допустим, они бы могли отдалиться и как-то отдохнуть друг от друга, но так как они работают вместе, этого невозможно сделать. Или один не дает, или другой не пускает. То есть, когда семья развивается, отношения развиваются, если она еще не создана, то вот вместе работать это не всегда бывает благоприятно в этих ситуациях. Лучше найти работу по отдельности и начать уважать друг друга и с позиции уважения уже строить отношения. На этом я хочу сегодняшнюю лекцию закончить. Пожелать всем счастья, успехов, здоровья, всего самого лучшего.